Антон Палыч Чехов. Володя Большой и Володя Маленький. Читает Алла Демидова. Часть третья.
Она успокоилась, но поздно, только к 10 часу утра. Она перестала плакать и дрожать всем телом, но зато у нее начиналась сильная головная боль. Ягич торопился к поздней обедне и в соседней комнате ворчал на денщика, который помогал ему одеваться. Он вошел в спальню раз, мягко звеня шпорами, и взял что-то, потом в другой раз, уже в эполетах и орденах, чуть-чуть прихрамывая от ревматизма. И Софье Львовне показалось почему-то, что он ходит и смотрит, как хищник». Она слышала, как Ягич позвонил у телефона. «Будьте добры, соедините с Васильевскими казармами», — сказал он. А через минуту: «Васильевские казармы? Пригласите, пожалуйста, к телефону доктора Селимовича». И еще через минуту: «С кем говорю? Ты, Володя? Очень рад. Попроси, милый, отца приехать сейчас к нам. А то моя супруга сильно расклеилась после вчерашнего». «Нет дома, говоришь? Благодарю. Прекрасно. Мерси». Ягич в третий раз вошел в спальню, нагнулся к жене, перекрестил ее, дал ей поцеловать свою руку. Женщины, которые его любили, целовали ему руку, и он привык к этому. И сказал, что вернется к обеду, и вышел. В 12 часу горничная доложила, что пришли Владимир Михайлович. Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удивительный капот сиреневого цвета с меховой обшивкой. Наскоро кое-как причесалась, она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти. Ей было только взглянуть на него. Володя Маленький пришел с визитом как следует, во фраке и в белом галстуке. Когда в гостиную вошла Софья Львовна, он поцеловал у нее руку и искренне пожалел, что она нездорова. Потом, когда сели, похвалил ее капот. «А меня расстроило вчерашнее свидание с Олей», — сказала она. «Сначала мне было жутко, но теперь я ей завидую. Она несокрушимая скала, ее с места не сдвинешь. Но неужели, Володя, у нее не было другого выхода? Неужели погребать себя заживо значит решать вопрос жизни? Ведь это смерть, а не жизнь». При воспоминании об Оле на лице у Володи Маленького показалось умиление. «Вот вы, Володя, умный человек», — сказала Софья Львовна. «Научите меня, чтобы я поступила точно так же, как она. Конечно, я неверующий, в монастырь не пошла бы. Но ведь можно сделать что-нибудь равносильное». «Мне нелегко живется», — продолжала она, помолчав немного. «Научите же. Скажите мне что-нибудь убедительное. Хоть одно слово скажите».
«Одно слово? Извольте. Тарарабумбия».
«Володя, за что вы меня презираете?» — спросила она живо. «Вы говорите со мной каким-то особенным, простите, фатовским языком, как не говорят с друзьями и с порядочными женщинами. Вы имеете успех как ученый, вы любите науку. Но отчего вы никогда не говорите со мной о науке? Отчего? Я недостойна?»
Володя Маленький досадливо поморщился и сказал: «Отчего это вам так вдруг науки захотелось? А может, хотите конституции? Или, может, севрюжины с хреном?»
«Хорошо, я ничтожная, дрянная, беспринципная, недалекая женщина. У меня тьма ошибок. Я психопатка, испорченная, и меня за это презирать надо?
Но ведь вы, Володя, старше меня на 10 лет, а муж старше меня на 30 лет. Я росла на ваших глазах, и если бы вы захотели, то могли бы сделать из меня все, что вам угодно, хоть ангела, но вы...» Голос у нее дрогнул. «Поступаете со мной ужасно. Я ведь женился на мне, когда уже постарел. А вы...»
«Ну, полно, полно», — сказал Володя, садясь поближе и целуя ей обе руки. «Предоставим Шопенгауэрам философствовать и доказывать все, что им угодно. А сами будем целовать эти ручки.
Вы меня презираете. Если бы вы знали, как я страдаю от этого», — сказала она нерешительно, заранее зная, что он ей не поверит. «А если бы вы знали, как мне хочется измениться, начать новую жизнь. Я с восторгом думаю об этом», — проговорила она и в самом деле прослезилась от восторга. «Быть хорошим, честным, чистым человеком, не лгать, иметь цель в жизни».
«Ну, пожалуйста, не ломайтесь, не люблю», — сказал Володя, и лицо его приняло капризное выражение. «Ей-богу, точно на сцене. Будем держать тебя по-человечески». Чтобы он не рассердился и не ушел, она стала оправдываться и в угоду ему насильно улыбнулась и опять заговорила об Оле и про то, как ей хочется решить вопрос своей жизни, стать человеком.
«Тара-ра-бум-би-я!» — запел он вполголоса. «Тара-ра-бум-би-я!» И неожиданно взял ее за талию. А она, сама не зная, что делает, положила ему на плечи руки и минуту с восхищением, точно в чаду каком-то, смотрела на его умное, насмешливое лицо, лоб, глаза, прекрасную бороду. «Ты сам давно знаешь, я люблю тебя», — созналась она ему и мучительно покраснела и почувствовала, что у нее даже губы судорожно покривились от стыда. «Я тебя люблю. Зачем же ты меня мучаешь?» Она закрыла глаза и крепко поцеловала его в губы. И долго, пожалуй, с минуту, никак не могла кончить этого поцелуя, хотя знала, что это неприлично, что он сам может осудить ее, может войти прислуга. «О, как ты меня мучаешь!» — повторила она. Когда через полчаса он, получивший то, что ему нужно было, сидел в столовой и закусывал, она стояла перед ним на коленях и с жадностью смотрела ему в лицо, и он говорил ей, что она похожа на собачку, которая ждет, чтобы ей бросили кусочек ветчины. Потом он посадил ее к себе на одно колено и, качая, как ребенка, запел: «Тара-ра-бум-би-я, тара-ра-ра-бум-би-я». А когда он собрался уходить, она спрашивала его страстным голосом: «Когда? Сегодня? Где?» И она протянула к его рту обе руки, как бы желая схватить ответ даже руками. «Сегодня? Едва ли это удобно», — сказал он, подумав. «Вот разве завтра?» И они расстались. Перед обедом Софья Львовна поехала в монастырь к Оле. Но там сказали ей, что Оля где-то по покойнике читает псалтырь. Из монастыря она поехала к отцу и тоже не застала дома. Потом переменила извозчика и стала ездить по улицам и переулкам без всякой цели, и каталась так до вечера. И почему-то при этом вспоминалась ей та самая тетя с заплаканными глазами, которая не находила себе места. А ночью опять катались на тройках и слушали цыган в загородном ресторане. И когда опять проезжали мимо монастыря, Софья Львовна вспоминала про Олю, и ей становилось жутко при мысли, что для девушек и женщин ее круга нет другого выхода, как не переставая кататься на тройках и лгать, или же идти в монастырь, убивать плоть. А на другой день было свидание. И опять Софья Львовна ездила по городу одна на извозчике и вспоминала про тетю. Через неделю Володя маленький бросил ее. И после этого жизнь пошла по-прежнему, такая же неинтересная, тоскливая и иногда даже мучительная. Полковник и Володя маленький играли подолгу на бильярде и в пикет. Рита безвкусно и вяло рассказывала анекдоты. Софья Львовна все ездила на извозчике и просила мужа, чтобы он покатал ее на тройке. Заезжая почти каждый день в монастырь, она надоедала Оле, жаловалась ей на свои невыносимые страдания, плакала и при этом чувствовала, что в келью вместе с нею входило что-то нечистое, жалкое, поношенная. А Оля машинально, тоном заученного урока, говорила ей, что все это ничего, все пройдет, и Бог простит.